Українські історії.
Вітаю слухачів каналу «Культура» і запрошую на черговий шпацер по столиці. Сьогоднішній маршрут пролягає по головних вулицях Мінського центру. Шлях наш не мудрогелістий, але багатий на адмітні об'єкти. План прогулки складаємо на основі робот мастака Льва Лейтмана. Каб вандровка була справді цікавою, її треба повторити тройчі. Перший раз – уявне подорожжя з радіогідом. Другий – прогляд вистави творці у Національному мистецькому музеї. Яна працює до 6 вересня. Третій – уживую по маршруті, який ми пропонуємо. Приглядіться і поспробуйте шукати адрозненні акварельних пейзажів минулого стагоддя з теперішніми городськими краєвідами. Некілька підказок отримаєте у сьогоднішньому випуску «Мінських історій». Лео Лейтман народился в Петрикове, жил у городку, учился и выкладывал у Витебску. Там до початку Великой Отечественной войны керовал мастацким училищем, а после нападения Германии служил у дорожно-будовничем батальоне. После вызволения Лео Лейтман приезжая у Минск, и с белорусской столицей мастак сустракается у час послевоенного одновления. С руин повстают новые будинки, и творца натхняется масштабным одраджением города. Новый выгляд столицы становится одним из головных объектов его творчества. Пригажості, веліч Мінська, його площу, магістралів, бульвару – усе гэта на акварелях Льва Лейтмана. Про адметності краєвідів, які адлюстровував мастак, розказує старший навуковий супрацовник Національного мастацкого музея Артем Лапіцкі.
Куратор Анастасія Корнейко построила здесь экспозицию, именно Минскую часть, очень грамотно, потому что получилась самая настоящая прогулка по городу, по такому советскому Минску, по той частички Минска, которая сегодня сохранилась такой же. И начинается все с работы, которая изначально не планировалась на выставке. Это работа, которая называется «Весна», это площадь Ленина. Мы видим здесь такую довольно набросочную акварель, очень такую свежую, сырую в каком-то смысле. Весна, где еще мы видим снег, памятник Ленину. Работа 63-го года, и, собственно, с 63-го года площадь независимости получает те самые масштабы, которые мы сегодня и знаем. Действительно, долгое время площадь была застроена полностью. Долго это пространство площади не было, и еще во второй половине XIX века, занимая очень выгодное географическое положение между историческим центром города и только-только построенным железнодорожным вокзалом, которых было сразу два, этот район как раз-таки начинает очень плотно застраиваться каменными домами. Это были доходные дома, это были какие-то коммерческие учреждения. Так или иначе, действительно, там до 30-х, до 40-х годов много плотно эта застройка сохранилась, которая постепенно начинает расчищаться уже после войны. А уже в 63-м году, собственно, площадь полностью очищается от, так сказать, ненужных на то время социалистическому государству таких, скажем, дореволюционных зданий. Ну а если двигаться дальше, то начинается, наверное, самая красивая, на мой взгляд, серия Лейтмана. Это вот 50-е годы, это 52-й, 54-й годы. Это несколько сразу графических листов, которые называются «Главпочтамт», «Проспект Сталина», «Ярко» «Стадион Динамо». Видим прям точное документирование того, как Минск обновлялся, как Минск становился таким, каким мы его знаем. Отличие единственное Минска Льва Лейтмана от сегодняшнего Минска в том, что, к сожалению, зелени поуменьшилось и машин поприбавилось. И, соответственно, шарм, тот, который художник изображает, он действительно слегка потерялся. Ну, плюс, конечно, художник изображает при солнечном свете Минск, а любой город при солнечном свете еще сильнее оживает, чем в пасмурные дни. Тот же самый главпочтамт, который встречает нас, как его еще называют, за главной буквой проспекта Независимости, ну тогда проспект Ленинский или проспект Сталина, в разные периоды времени он менял свое название. И это здание стало в каком-то смысле камертоном для других зданий на соседней площади Ленина, сегодня на площади Независимости, потому что здание Мингорисполкома, например, то же самое, или напротив здания гостиницы Минск уже строили с учетом высоты здания главпочтамта. Скорее всего, мне кажется, буквально, что ли, специально художник изображает здесь и автобус, и троллейбусы, и самый главный автомобиль того времени – Победа. Они здесь, как такие выставочные образцы, нам демонстрируется вот эта вот новая, свежая жизнь города. А если мы будем двигаться дальше по проспекту, то увидим такую очень нежную акварель или графический лист, который называется «Проспект Сталина». Не такое уже у него нежное название, но действительно одна из самых лучших его, на мой взгляд, акварелей, где мы видим уже проспект Независимости ближе к главному универсальному магазину. Здесь, что интересно, это, конечно, та зелень, которая очень ярко бьет нам сразу в глаза. И действительно, Минск, когда его восстанавливали, то привезли для посадки на проспект 25-30-летние липы, которые посадили вдоль проспекта. Почему выбрали именно липы? Потому что в Липене Минск освободили. Только поэтому пал выбор на липы, но, увы, липы довольно чувствительное дерево. Сегодня мы видим, что проспект довольно лысый с точки зрения деревьев, и липы — это то дерево, которое очень активно реагирует не только на выхлопные газы, но и на загрязнение почвы солями, а ежегодное посыпание дорог солью, не тротуаров, а именно дорог, довольно сильно потом вредит, потому что так или иначе частички соли попадают в почву, оседают на деревьях, и у деревьев просто не хватает сил потом весной вырасти, и они постепенно чахли, какие-то выкорчевывали, расширяли проспект, где-то что-то устанавливали. И, собственно, сегодня мы видим, что те малюсенькие деревья, которые на проспекте высажены, они толком и не приживаются. Это довольно большая проблема. Существует довольно много уже разных научных работ, которые предлагает и Академия наук, и общественные организации, но вопрос до сих пор остается открытым. И здесь еще интересно на первом плане фонарь. Неспроста фонарь здесь, скорее всего, так выпячивается и показывается с большой подробностью. Авторство фонаря, его, скажем, дизайн-проект, грубо говоря, это проект Николая Михалапа. Учитывая, что после войны Николаю Михалапу, скажем так, как бы не простили то, что эвакуация организована в коллекции не было, и его как бы фигура задвигается с должности директора, выдвигается фигура Елены Васильевны Аладовой, а Николай Михалап становится одним из главных художников в таком небольшом как бы комитете по архитектуре и градостроительству, который занимается разработкой малых архитектурных форм. В то время по всему Советскому Союзу было порядка 200 практически таких альбомов типовых, где были разные объекты, будь то скамейки, урны, фонари и все такое прочее. И вот ряд художников работал над тем, чтобы их разрабатывать. И вот фонари, которые мы сегодня видим на проспекте, которые вернули в обновленном варианте, они практически такие же, как были вот в послевоенном Минске. И вот такие фонари ставились много в каких советских городах. Но для Минска, а в дальнейшем еще и для Витебска и Гомеля, Николай Михалап делает особый дизайн и вставляет в цоколь элемент узора, созданный по мотивам Слуцкого пояса, как, наверное, такая как бы дань памяти той большой коллекции Слуцких поясов, которая, к сожалению, была утеряна в годы войны. Мы двигаемся снова по проспекту, смотрим на его новые воздвигнутые здания и вспоминаем какие-то события, происходящие в прошлом. Вот, например, акварель, которая называется «Первая послевоенная зима» на выставке трофейного оружия. Выставки трофейного оружия были довольно популярным явлением после войны. Во всех крупных городах они организовывались. В Москве, Киеве и Минске 100% эти выставки были. В Минске выставка трофейного оружия открывается 7 ноября 1944 года и существует до 1947 года. Была прямо за Домом офицеров, и вот на трех ярусах выставлялись всевозможные танки, гаубицы, артиллерийские орудия, автоматы и прочие технические средства, на которые все с любопытством приходили поглазеть. В дальнейшем, в 1947 году, часть из этих технических средств была отправлена на переплавку, часть из них отправилась в коллекцию Музея истории Великой Отечественной войны. Чуть ниже с этого пригорочка, двигаясь по проспекту, мы попадаем уже в такую рекреационную, что ли, зону, в парк, который сразу два парка находятся друг напротив друга. Это перед нами сразу две акварели. Одна называется «Осень в парке 30-летия БССР», вторая называется «Утопали Янки Купалы». Сегодня это один парк, который называется «Парк Янки Купалы». В 1962 году его переименовывают в парк имени Янки Купалы. До этого он назывался с 1949 года парком 30-летия БССР. До войны же это место было плотно застроено деревянными домами. Это был очень такой большой деревянный квартал, который очень сильно и серьезно страдал от паводков. В принципе, город Минск каждую весну так или иначе страдал от того, что Свислочь разливается. В апреле 1941 года вода поднялась на 4,5 метра, что было одним из рекордов поднятия воды. И это послужило таким сигналом того, что нужны специальные гидрологические сооружения, о которых мы чуть позже поговорим, которые помогут Свислочи так сильно уже не разливаться и не затапливать дома. История об этом квартале будет интереснее с той стороны, что в этих местах с 1927 по 1941 год жил Янка Купала. И, собственно, сегодняшний музей имени Янки Купалы находится на том же самом месте, где когда-то находился его деревянный дом. А вот тополь, который можно увидеть, действительно, это тополь Янки Купалы. Дело в том, что этот тополь помогал ему предсказывать наводнение. За несколько дней до того, как большая вода наступала на этот квартал, тополь начинал очень сильно скрипеть и трещать. Писатель понимал, что, да, действительно, это сигнал к тому, что надо готовиться к большой воде. Учитывая, что у него была большая и роскошная библиотека, то часть из нее он действительно поднимал на те же самые деревья или отвозил к друзьям, чтобы она сохранилась и не пострадала. То, что мы видим на акварели в парке 30-летия БССР, это фонтан, который действительно сегодня существует, правда, в несколько измененном виде. Фонтан сегодня этот мы знаем как фонтан Купалье или венок. Скульптурная композиция, где две девушки бросают венки в воду, буквально повторяя обряд в ночь на Ивана Купалу. До 70-х годов, когда был возведен этот монумент, скажем так, в этом фонтане, был он несколько другой конструкции. Это была просто такая вот многоярусная конструкция с такой вот вазой, из которой набила вода. Никакой символической привязки здесь не было. Ну и вот так вот сравнить, как выглядел Минск тогда и сегодня, можно, собственно, на примере этой прекрасной акварели. Тополь Янки Купалы, здесь еще и телецентр с телевышкой, которые тоже привлекают внимание. Телецентр был построен в 1955 году архитектором Романом Гигартом, тем самым архитектором, который спроектировал и построил ГУМ. Только, к сожалению, не совсем ему повезло с телецентром, учитывая, что в 1955 году издается указ о борьбе с архитектурными, скажем так, излишествами. И как раз-таки в Гигарта камень упал одним из первых за то, что ГУМ был создан очень помпезным, очень декоративным, чрезмерно богатым. Поэтому проект телецентра был несколько уже урезан. Дальше же мы с вами переходим в проспект и оказываемся как раз-таки уже в самом старом парке города Минска. Это детский парк имени Максима Горького, раньше назывался парк Максима Горького, до этого сад или парк Профинтерн, а до этого вообще губернаторский сад, который был еще заложен в 1805 году. И парк этот был несколько меньше по размерам, чем сейчас, но нынешний парк Горького сохранил то же самое географическое положение, что и тогда.
Паралельна з пераменамі ў гарадскім арганізме абнаўлялася мова мастака. Парадны, але яшчэ не па-сталічнаму павольны Мінск 50-х гадоў Леў Лейтман прамалёўваў да дробязей. Пераходы паміж адценнямі рабіў плаўнымі, падбіраў нягучныя фарбы. Больш дынамічнымі сталі пейзажы 1960-х. Мастак працуе буйнымі мазкамі і не так крупна ставіцца да дэталяў, дадае больш кантрасных колераў. У гэтым ён дасягнуў сугучча з натурай. Сталіца расла, прымала новых жыхароў і паскараўся рытм жыцця. Аблічча горада становілася больш брутальным. У часы барацьбы з празмернасцямі ў архітэктуры урачыстыя будынкі, падобныя да класічных палацаў, саступілі месца аскетычным мураваным скрыням. У 1970-е гады нараджаецца мільённы мінчанін. Беларуская сталіца ўсё больш нагадвае мегаполіс, адпаведны і тэмп жыцця. Мастак нібы шукае прыстанак ад мітусні ў парку Горкага і іншых затішных кутках, але паказвае іх у яшчэ больш экспрэсіўнай манеры, адпаведна новаму характару города. Бярыце мастацтва з сабой на прагулку, шпацыр атрымаецца незабывальным. Праз тыдзень мінскія гісторыі прапануюць новы маршрут па любімым горадзе.